Прошел месяц после неудачной попытки молодого человека. Он все еще как будто не пришел в себя. Больно ему было расстаться с одной из лучших надежд своих. Но делать нечего. Приходилось покориться и подумать о другой карьере. «Нельзя же так небо коптить», — говорил он. «Нужно работать, служить по мере сил и способностей обществу». И вот опять вспоминал он о своих бывших товарищах, поступивших в разные департаменты, палаты и канцелярии, и сильно не хотелось ему идти по следам их. Ему было известно, что получить должность, где есть что делать, кроме переписки бумаг или сочинения рапортов и отношений до наведения справок, трудно, что для этого нужно иметь связи, протекцию. А если сначала придется лет 5 не служить, а прислуживаться, куда как тошно. Однажды в сумерки, когда он сидел под окном своей комнаты с книгой в руках, в передней раздался звонок. Костин положил книгу и пошел отворять. Чтение подвигалось у него вяло. Он весь был поглощен мыслью о своей будущности, да и денег в кошельке оставалось немного. Он очень обрадовался, что пришло живое существо, с кем можно было потолковать и хоть на минуту забыть о своих обстоятельствах. У него не было докучных знакомых, отнимающих только время и наводящих зевоту, знакомых, которых посещение было бы ему в тягость. К нему ходило несколько товарищей, разделявших его образ мыслей, один художник, собиравшийся ехать на казенный счет в Италию, да музыкант Волчков, не кончивший курса в университете и не отличавшийся большими способностями, но очень добрый и простой малый, всем сердцем преданный Костину, который часто помогал ему в нужде. Вот почему, отворяя дверь с веселой миной, Костин и надеялся встретить кого-нибудь из этих лиц, но обманулся в своих ожиданиях. Это был почтальон, который, подав ему письмо и взяв обычную гривну, отправился дальше. Костин ни с кем не переписывался, и получение письма его удивило. Быстро взломав печать, он посмотрел на подпись. Там стояло имя одного из его университетских товарищей, уехавшего по окончании курса к себе в деревню с целью заняться устройством своих крестьян. Вот что писал Костину этот товарищ. «Любезный Костин, в последний вечер, проведенный нами вместе в Петербурге, на вопрос мой, что ты намерен сделать из своей особы, ты отвечал мне, что еще сам не знаешь. С тех пор прошел год, и ты уж верно куда-нибудь допристроился, какую-нибудь деятельность да избрал. Ведь ты без дела сидеть не любишь или, по крайней мере, не любил, пока был в университете. Если пристроился, то я хочу знать, хорошо ли тебе, доволен ли ты своим положением. Непростое любопытство и даже не бесплодное участие побуждает меня обратиться к тебе с этими вопросами. Если ты недоволен, то я намерен сделать тебе предложение. Дядя мой, Пафнутий, назначен губернатором в Мутноводск. У него есть вакантное место чиновника по особым поручениям, на которое, как водится, много охотников. Но ни один из них не по сердцу дяди. Ему бы хотелось иметь человека честного, дельного и неленивого. Я говорил ему много о тебе, и он был бы очень рад, если бы ты пошел служить к нему. Хотя я не знаю коротко служебной деятельности моего дяди, он мне всегда казался человеком порядочным, то есть добрым и благонамеренным. Принимай это слово в новейшем смысле. В случае согласия подавай немедля прошение. Жалование, конечно, не бог знает какое, 500 рублей, но ведь и жизнь в провинции дешевле. Зато на этом месте ты будешь иметь возможность принести иногда действительную пользу. Тебя будут посылать по губернии на следствие. Ты поближе посмотришь русскую жизнь и в таких сферах, куда до сих пор тебе не приходилось заглядывать. А это право не мешает нашему брату, ведь мы знаем Русь только понаслышке, из обличительных повестей. Я тем более буду доволен, если ты примешь это место, что Мутноводская губерния смежна с той, где мое имение, значит, тебе легко будет взять отпуск и приехать повидаться со старым товарищем. Или тебе жаль расстаться со своим Петербургом? А я так сердечно радуюсь, что оставил его. Чем ближе я узнаю наш народ, тем сильнее к нему привязываюсь. И ни за что не променяю его на петербургских франтов и барынь средней руки, в обществе которых мне пришлось вращаться вследствие моих связей и родства. Твой Загарин. «Фатум», — произнес Костин, прочитав письмо. «Так угодно судьбе. Бог с ним, с Петербургом. Везде можно жить, везде есть люди. Может быть, мне и действительно удастся что-нибудь сделать». Загарин прав. Русскую жизнь посмотреть поближе недурно. Добрый он человек, не забыл о товарище, и счастливец, сейчас напал на настоящую дорогу, нашел себе полезную деятельность. «Вот каков только этот дядюшка!» — прибавил Костин, почесывая затылок и сделав гримасу. «Не очень я доверяю благонамеренности таких господ, а, впрочем, может быть...» Он принадлежит к этой молодой администрации, стремящейся искоренять злоупотребление. На этой утешительной мысли Костин был прерван новым звонком. «Кто это?» — подумал он. «Не Степанов ли? Вот бы потолковать-то с ним, посоветоваться!» Он опять бросился к двери, но судьбе решительно угодно было поражать его неожиданностями. На крыльце стояла молоденькая, хорошенькая девушка в розовом кисейном платье, в большом платке и с черной косынкой на голове. «Саша!» — воскликнул Костин, делая шаг назад. «Что не ждали?» — спросила девушка, входя в комнаты. «Никак не ждал, мой дружочек. И как ты вздумала завернуть в наши края? Садись-ка да вот сюда, в кресло, здесь покойнее». Саша развалилась в кресле, стоявшем у окна, и закинула назад хорошенькую головку. «Ух, как хорошо! Совсем утонешь! Вот так кресло!» «Как ты похорошела, Саша! Надо тебя непременно показать Сорневу!» — так звали знакомого Костину художника, собиравшегося ехать в Италию. «Он с тебя портрет снимет!» «Да зачем ему мой портрет? Что он с ним будет делать?» «У него альбом есть такой, куда он рисует все хорошенькие головки, которые ему попадаются, и ни одной нет такой, как у тебя». «Ну да, конечно. Ах вы надсмешники!» «Вовсе нет, ну посмотри сама». Он взял со стола круглое зеркальце, служившее ему туалетом, и поднес к глазам Саши. Она засмеялась и отодвинула зеркало рукой. Однако ж украдкой искоса бросила в него взгляд. Костин подметил это. «А все-таки посмотрелась», — сказал он, — «плутовка!» Саша покраснела. «А врете! Вот вы бы лучше конфетами попотчевали! Я так давно конфет не ела! Ужасть!» «Саша!» — воскликнул Костин, вытряхивая перед ней кошелек, из которого посыпалась медь, и несколько двугривенных покатилось по столу. «Вот мое достояние! Что так? Аль прокутились?» «Как быть? Завтра получу за уроки, так куплю, сколько хочешь. А теперь не велеть ли чайку, а?» «Ну, пожалуй, хоть чайку. А пока ставят самовар, ты мне расскажешь, что ты делала с тех пор, как мы не видались. Ты все у швеи у этой живешь?» «У ней. Да сходить хочу». «А что, жить дурно?» «Да все лается день-деньской. То не так, да другой не так. Тихо, говорит, шьешь, да чистоты нет. Вчера мужскую рубашку немножко спалила, гладимши. Так что крику было? А за что? Совсем крошечное пятнышко, даже чуть заметно. Никогда, — говорит, — из тебя хорошей швеи девка не выйдет. Тебе бы все только в окошко глазеть. Да какая она у тебя строгая, и в окошко посмотреть нельзя. Так и гонит прочь, как только подойдешь. Все боится, чтобы не сманили нас. Да уж смотри, не смотри, а коли кто захочет... Знаете, говорится, шило в мешке не утаишь, девушки под замком не удержишь. А ты, чай, любишь у окошечка посидеть? Да еще бы не посидеть. Все шить да шить, глаза заболят, а мимо такие славные кавалеры ездят. И за тобой волочатся? Как же непременно, там и получше меня есть. Вот Поленька Костяковская. Недавно к нам поступила. Барская она, помещица Костяковой. Просто картинка писаная. Глазки томные, знаете, брови дугой. Прелесть. Уж как бы я мужчиной была, беспременно бы влюбилась. Если теперь ее одеть хорошенько, получше иной бары не будет. А я все-таки не советовал бы тебе от швеи отходить. Почему так? Да покамест будешь другое место искать, от работы отвыкнешь, а там уж и вовсе не захочешь на место поступать. Небось, не отвыкну. В эту минуту мимо окон проскакала щегольская пролетка, в которой сидел мужчина с дамой, очень пестро одетый. «Эх, как закатывают!» — воскликнула Саша. «Что это, господи, хоть бы немножко пожить в свое удовольствие, как господа живут!» «Погибшее, но милое создание», — смеясь, продекламировал Костин. «Так ты решительно отойдешь от места?» — прибавил он. «Отойду, ведь хозяйка говорит, что из меня хорошей швеи не выйдет. Так что ж мне пальцы-то понапрасну мозолить?» «Ну и что ж, в модный магазин поступишь?» «А не знаю, как придется. Нет, в магазин не поступлю. Я ихнему рукоделию тоже не учена». «Чему же тебя отец с матерью выучили?» «Ничему не выучили, только шить кое-как. Ведь родятся же такие счастливые, которым работать не надо». «Ты ленива, Саша, это дурно». «Хорошо ли, дурно ли, уж про то я знаю. Что же делать, когда такой Бог создал? Уж мне себя не переиначить. Подайте-ка нищенке, вон под окошком просит. Авось за меня помолится, чтоб меня какой-нибудь богатый барин за себя взял. Саша захохотала и потом, взяв со стола пятак, свесилась за окно и бросила нищий. Принесли чай. «Вы сколько жалования получаете?» — спросила Костина Саша, мешая в стакане ложечкой. «Мало, Сашенька, очень мало. Немножко больше, чем ты у швеи». «А родители разве не присылают вам?» «Да их нет, душа моя». «Как? Так и никого нет?» «Никого решительно». «Значит, вы сирота, как и я? У меня тоже все померли», — прибавила Саша, вздрогнувши. «Мой папенька тоже чиновник был, на Выборгской свой дом имел». «Куда же он девался?» «Продали. Еще я маленькой была, как продали. Отец-то пил ужасно. И до того под конец дошел, что одежду с себя пропивал. А мать после него умерла или прежде? Прежде. Он ее в гроб-то свел. Дня не пройдет, бывало, чтобы не поколотил. А знаете Настеньку, что к Коровину ходила?» Начала вдруг Саша, переменив грустный тон на веселый. «Ну, знаю». «На содержание попала. Да к богачу к какому? В каретах ездит. Я ее на Медне на гулянье встретила. Бурнус на ней бархатный, шляпа с пером. Я думала, графиня какая». «Что ж, тебе завидно?» «Разумеется, завидно. Чем она лучше меня?